Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что это совместный проект нашей радиостанции, музея «Советский Союз Веры и Люди», музей-исследовательский центр. По традиции здесь сегодня директор музея Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. И наш гость Владимир Кирилин, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, проректор по науке Сретенской духовной семинарии, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук.
Крупный специалист по древнерусской литературе. И как раз мы сейчас вспоминаем об учителях Владимира Михайловича. И действительно что-то уже было в 70-е годы иным по сравнению с 60-ми в отношениях с церковью, да. Но, тем не менее, вот у Владимира Владимировича Кускова, о котором мы вспоминали сейчас, у него была подготовлена книга в начале 80-х годов, которая завуалированно называлась «Древнерусские предания». На самом деле это были комментированные жития святых. Он, вы меня поправите, если я не права, он всю жизнь занимался агеографией, да, древнерусской.
Ну, не только агеографией. Не только
ею, но его интересовала эта тема. Но вышла эта книга не без осложнений.
Нет, она вышла без осложнений. Книга была издана, книга разошлась, но книга встретила некий отпор со стороны атеистического сообщества. Что вышло тогда в газете «Правда» в то время, по-моему, 83-й, да. В газете «Правда» на передовица большая статья, по-моему, Тарасенко был автор, я сейчас точно не помню.
Да, Тарасенко.
Разгромная статья, что как так, апология церкви, православия, христианства, монашества и так далее. Но в книге действительно было предисловие.
А это же как раз андроповская пора.
Да. Угу. Предисловие, в котором Владимир Владимирович писал о роли монастырей.
Как центров книжности,
да, центр
учёности древнерусской,
центр культуры, конечно, духовности и так далее. Что было воспринято как дерзновение с его стороны, поскольку он был членом партии, коммунист и так далее. Значит, вот газета «Правда» выступила с такой отповедью.
Вот я сейчас даже процитирую отрывок,
да,
из этой статьи. «Как можно объяснить, что суждения, явно идущие в русле церковной традиции, выходят в свет массовым тиражом? Совершенно очевидно, что подобным изданиям требуется создать надежный заслон».
А ты еще скажи, как статья называлась?
Статья называлась, сейчас я скажу. Вышло на самом деле две статьи. Сначала
это другая, да?
Сначала вышла первая статья, которая называлась...
«Профессор заигрывает с Боженькой» или как-то так?
Нет, она называлась «Время искать», а о заигрывании с Боженькой там в тексте говорилось. Следующая статья называлась, которая вышла буквально через два месяца, «Чем счастлив человек, правда выступила, что сделано». А что должно было быть сделано? Книга должна была быть изъята с прилавков и из библиотек? Аутодофе должно быть устроено было.
Ну, в университете тогда был ажиотаж большой, общественность партийная возбудилась, она обязана была отреагировать на сигнал, поступивший из газеты «Правда». И я помню, что Владимира Владимировича таскали куда-то там в партком, в главный партком университетский, на факультете разборки были. Ну, как-то все потом улеглось. Ну, попортили нервы человеку, действительно. Но он после этого был отправлен за границу вполне себе успешно. И, значит, читал лекции там где-то в Финляндии и так далее. В общем, если посмотреть на его биографию, он читал лекции в Канаде, и в Финляндии, и где-то в европейских государствах.
Значит,
много.
Время изменилось, да. Потому что его не сослали в провинциальный собор строительный ПЕТ, а его отправили за границу. Всё-таки уже...
Вот, а книга, ее не изъяли, не сожгли, вот она есть, она у меня есть в библиотеке, вот, не знал, можно было бы принести, показать.
Но очевидно, что передовица в правде, она не могла появиться без прямого указания сверху. Это именно так всеми читателями и воспринималось. Просто какой-то автор от ветра головы своей, я не мог передовую статью разместить на первой полосе
правды. Насколько я помню, этот Тарасенко был, он заведовал отделом пропаганды в этой газете «Правда». То есть он вполне мог сигнализировать, вернее, реагировать на то, что происходит, не соответствующее там определенной линии партии. И он был сотрудником газеты «Правда».
Как вы попали в издательский отдел «Патриархии»?
Ну, вот я постепенно, вникая в древнерусскую литературу, конечно, обрастал каким-то кругом общения, как я уже сказал. Вот, и в поле моего зрения оказался тоже мой ровесник, там на год он меня постарше, такой Александр Георгиевич Парменов, который к тому времени уже вполне определился с своими взглядами и своими убеждениями. Мы с ним были дружны, и, в общем, наступил какой-то момент, когда он меня пригласил к своему приятелю. А приятелем у него был священник, который служил в Подмосковье, тогда в селе Воронове. Как раз вот тогда он был еще иеромонахом, Пантелеймон Лебедев. Ну, естественно, я поехал, мне было это интересно, да и уже...
Пантелеймон Лебедев, он был сыном
владыки Мельхиседека, да. Лебедева.
Да, знаменитейшего архиепископа, совсем недавно ушедшего, который пережил всех своих детей, кстати.
Да.
Нет, ну, кроме дочери, сыновей всех пережил.
Да. Ну, вот, собственно, с этого и начался мое вхождение в церковь. В 81-м году, как раз на праздник Сретения, в канун Сретения, я принял крещение святое в 81-м году.
А вы не были крещены в детстве?
Я еще не был, да, крещен, да. И на следующий день, это было воскресенье, 15 февраля, я принял первое причастие. И вот с этого момента началась моя жизнь в церкви, и мы тоже подружились с отцом Пантелеймоном потом на многие годы.
А кто только в Воронова тогда не ездил? Это было такое очень удобно. Надо пояснить нашим слушателям, Воронова – это бывший Подольский район, сейчас это Новая Москва уже, да, хотя это вот такая Новая Москва в сторону Калужской области, которая там и не скажешь.
Широко раскинулась Новая Москва.
И на Калужском шоссе стоит очень красивый, никогда не закрывавшийся храм.
Совершенно верно.
Такой, да, барочный.
Да, правда, очень красивый.
Усадьба. Парящий Разумовских, такой. По-моему, усадьба, да?
Растопчиных,
да, конечно, Растопчиных. И туда очень многие приезжали, потому что окрест храмов не было, ближайший был в Подольске, а от Подольска это достаточно далеко, несколько десятков километров, и от Москвы тоже. И да, вот туда ездили. Верно, да. И там не так заметно было, что люди ходят в храм.
Ну, там, кстати говоря, и дом отдыха рядышком располагался, и отдыхающие, причем какие-то привилегированные отдыхающие, это, по-моему, от Министерства энергетики или экономики, этот дом отдыха такой не для общего пользования. Они все приходили, естественно, на службы, были знакомы с отцом Пантелеймоном, и мы с ним, когда я ездил туда, после службы обычно гуляли по территории этого дома отдыха, так и беседуя о том, о сём. Вот. Конечно, храм был замечательный. Он и сейчас, наверное, замечательный. Я, правда, давно там не был, но не сомневаюсь, что по-прежнему люди туда приезжают.
Хороший храм. Да, я в те годы, конечно, там не мог быть ни в каком виде. А вот сейчас я иногда бываю, да.
Ну вот, и так, знаете, как я потом неоднократно думал, ну, все-таки вот я принял крещение, так думал я, наверное, и Господь взял меня под свою опеку, потому что как-то после этого все стало складываться у меня в жизни. Я заканчивал филологический факультет и вообще не знал, чем я буду заниматься. Потому что время было еще советское, найти приличную работу было невозможно. Я еще, будучи студентом, пытался, я помню, устроиться то в одну редакцию, то в другую редакцию, ну, каким-то там редактором, я не знаю, каким-то по филологическому. Нигде не проходняк полный, извините за выражение такое. нигде не брали, даже иногда беседовали со мною. Я выходил на главных редакторов, они: да, вы нам, в принципе, подходите, и мы готовы вас взять. Но потом, значит, тишина на другой стороне провода телефонного. Или говорят: ну, мы уже взяли, извините, и так далее. И я вообще не знал, чем я буду заниматься.
Но ведь должны были вас распределить.
Нет, я же вечерник.
А, вечерник. Вечерник не распределяли.
Нет, я должен был сам себе найти работу. Меня уже не устраивало то, что я там работаю инженером на филологическом факультете. Естественно, мне хотелось как-то войти в специальность.
А закон о тунеядстве тогда действовал еще?
Конечно, да. Действовал, да.
А и, соответственно, вы под него не попадали, потому что вы так или иначе работали.
Я все время работал, да. Ну, и вот что я хотел сказать. Я принял святое крещение, и как-то сразу что-то все стало складываться. Ну, во-первых, после окончания факультета Владимир Владимирович Кусков мне сразу же предложил поступать к нему в аспирантуру, да. Но, конечно, в силу известных обстоятельств и ограничений я в аспирантуру поступить не мог. Аспирантура была местом привилегированным, но была форма прикрепления к аспирантуре.
Соискательство.
Соискательство, да. Я со второй попытки все-таки сумел прикрепиться к аспирантуре, опять же, под начало Владимира Владимировича Кускова. Была закреплена тема у меня, диссертация, и я начал работать. Кстати говоря, у меня дипломная работа была абсолютно на церковную, так сказать, тему, посвященную чудотворным иконам. Хотя называлась она там очень нейтрально, естественно, эвфемизм был привлечен, так, «Святогорская повесть», а речь шла там о повести, посвященной чудесному явлению двух икон на Синичьей горе в Пскове, где теперь знаменитый монастырь Святогорский, в котором покоятся останки Александра Сергеевича Пушкина. Вот история возникновения этого монастыря меня привлекла когда-то через ЖМП, через какое-то чтение литературы, через Серебрянского, на которого я вышел в конечном счете. У него была книга в очерке «История Псковской земли». Вот, и, значит, я там нашел эту повесть, думаю: во, какая хорошая повесть, никто ей не занимался никогда, я буду ей заниматься, этой повестью. И стал искать рукописи какие-то дополнительные, в общем, в итоге получилась работа. И я защитил ее на филологическом факультете, повесть, посвященная чудотворным иконам.
И научным...
В 81-м году.
И научным руководителем вашим был все тот же Кусков.
Формально не был Владимир Владимирович Кусков, потому что он в этот момент он находился в Финляндии.
Ну, как раз его услали тогда.
Да. И... Я был моим, реально был моим научным руководителем Вячеслав Адрианович Грихин. Вот. Но потом Кусков вернулся. И наше знакомство продолжилось. Ну, я его знал, естественно, потому что ходил к нему и в семинары, и в лекции, на лекции. И он, так сказать, заинтересовался, значит, направлением моим и говорит: давай, значит, будешь писать кандидатскую диссертацию. И я опять-таки взял сказание о чудотворной иконе Тихвинской Богоматери и написал кандидатскую диссертацию, которую защитил в 88-м году. Ну, тут уже...
Это уже 88-й.
88-й год, это уже был вообще год тысячелетия крещения Руси. Тут уже многие препятствия были преодолены и вообще на многое уже не обращали внимания. Но к чему я это говорю? Все, извините, что о себе. Но я говорю к тому, что у меня появилось ощущение, что меня как бы Господь ведет по жизни. Вот здесь прошло, да, с дипломной работой. Потому что, ну, писали о чем? Воинские повести древнерусские, там, летописи, какие-то более-менее нейтральные сюжеты брались. А у меня абсолютно...
Низовую культуру,
да,
тоже,
да,
разрабатывают.
Да, фольклор, да, там, и так далее. Ну, естественно, новейшая там и новая литература, классическая русская литература, но без каких-то...
Древнерусская литература в работах подтекстов. Владимира Ильича Ленина.
Да. Все это было не очень-то приветствовалось. филологический факультет, идеологический всегда был факультет, кафедра истории русской литературы, всегда бдительно, так сказать...
Ну, так же, как и исторический.
Да, так же, как и исторический. И тут все это прошло. Мало того, что прошло, да еще я и прикрепился к аспирантуре. И поскольку я принял святое крещение, очень вскоре мне последовало предложение, значит, начать сотрудничество с союз-издательским отделом Московского патриархата. И я, будучи сотрудником филологического факультета, будучи прикрепленным к аспирантуре, стал ходить в издательский отдел, брал там работу, редактировал какие-то материалы для ЖИМП, кстати говоря, ну и так далее. Это, конечно, была нелегальная работа.
Но вы тайнообразующий.
Да, тайнообразующий, да. Я не был оформлен туда, просто я приходил, брал работу.
И... С митрополитом Петеримом общались?
Конечно, да, общался несколько раз, лично встречался, а потом также вот та неведомая рука, которая надо мной, так сказать, благоприятно так нависла, она меня привела в 90-м году в Московскую духовную академию, где преподавал владыка Петерим, и я уже с ним общался как коллега с коллегой, потому что были дни, в которые мы совпадали, и он приезжал на свои лекции, он вел Новый Завет, я приезжал на свои лекции, вот мы там встречались.
А до преподавания в Московской духовной академии у вас был опыт преподавания в советских светских вузах?
Маленький был опыт, я преподавал русский язык на подготовительном отделении филологического факультета.
Вот, современный русский язык,
современный русский,
да,
язык,
для поступающих,
да, для абитуриентов. Для поступающих,
да. Но все равно вы все время были в корпорации, преподавательской корпорации, ваша жизнь проходила внутри Московского университета, и вот в 90-м году попадаете в Академию духовную. Было ли какое-то ощущение пропасти между одним и другим вузом? Не то, что тут совсем плохо, а там очень хорошо, а какой-то идеологической, и, наверное, смысловой, да и вообще все по-другому.
Это был другой мир абсолютно. Но я к тому времени уже ушел из филологического факультета, как только защитился, кандидатскую диссертацию защитил, я сразу же, меня пригласили в отдел рукописей тогда еще Ленинской библиотеки государственной, и я ушел туда, в отдел рукописей, научным сотрудником, собственно, по своей специальности, потому что я медиевист, древник, и занимался древними русскими рукописями. Это было естественно. Вот. Но когда я пришел в Московскую духовную академию, конечно, я окунулся совершенно в другой мир. Тогда мне так образно представлялось, что я попал в оазис, в некий, где все было по-другому. Это выражалось в отношении к людям, в какой-то обстановке добросердечной. Нас встретили как-то хорошо, это было еще при владыке Александре, к сожалению, сегодня покойным давно уже Тимофееве, который взял как раз курс на то, чтобы укрепить кадры Московской духовной академии, и тогда набрал чуть ли не 10, там, не больше человек вот, из светских ученых, которые взяли на себя целый ряд предметов. Там философия, история литературы, вот я читал древнерусскую литературу, старославянский язык, были слависты у нас, были какие-то, даже был один древнееврейский язык преподаватель, потом он уехал в Америку. Ну, вот целый ряд таких людей было. Вообще филологический факультет, как выяснилось потом, он был поставщиком не только преподавательского состава Московской духовной академии, но и готовил кадров для московского духовенства. Очень много выпускников.
Да, Московский университет, и не только филфак, да. Он, конечно, отличился в этом отношении.
Ну, мы об этом, кстати, уже
восстановив преемственность, да. Потому что многие преподаватели того времени происходили из духовного сословия. Ну, то есть он как бы да, отдал долги.
У нас вот первая так. Программа нашего цикла была с отцом Максимом Козловым, Алексеем Константиновичем Светозарским, вот они как раз тоже вспоминали. Московский университет, да, там Алексей Константинович не священнослужитель, но Московская духовная академия, а отец Максим Козлов университет.
Кстати, мы с Алексеем Константиновичем тогда еще познакомились, правда, это было еще шапочное знакомство, ну, поскольку он тоже занимался древнерусской литературой. Тоже
ходили
ходил,
рукописи, вы познакомились.
Да, да, он ходил в семинар к Грихину, супруга его покойная тоже была к этому причастна. И как-то вот это, поскольку это был один мир, мы тогда еще и познакомились. А потом, значит,
Подождите, в отдел рукописи вы уже пошли вместе?
Нет, в отдел рукописи он пришел первым, а за ним пришел я. Но мы к этому времени друг друга знали уже и так далее. Как-то вот люди друг друга подбирали, друг друга ценили и друг друга поддерживали. Вот особенно те, кто имел причастность к церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, проректор по науке Сретенской духовной семинарии, профессор, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук Владимир Кириллин в программе «Светлый вечер».
Защитивший в 81-м году, диплом, 81-м, да. Диплом, посвященный явлению...
Явление Божией Матери умиления, икона Божией Матери умиления, и была еще маленькая икона пядница, пядница, то есть в пять величиной, вот такая маленькая иконка Успения Божией Матери.
Вот так.
Обе
вот.
Иконы были, одна явилась отроку Тимофею, юноше благочестивому, юродствующему слегка, вот она ему явилась и, так сказать, велела ему проповедовать, собирать народ, чтобы народ с крестным ходом пришел на эту Синичью гору, вот, и там поклонился Божией Матери. 6 лет он проповедовал, никто ему не верил, все над ним смеялись, потешались, была попытка даже женить его, вот, которую он успешно, так сказать, правда, женился, но, так сказать, ничего не произошло при этом. И в конце концов все-таки люди поверили, он повел народ, и при всем честном народе там обретена была вот эта икона «Пядница» на дереве. Это произошло в 1563 году. И слух об этом разнесся тогда по Руси, дошел до Москвы, до слуха Ивана Васильевича Грозного, царя, который отдал распоряжение на этой Синичьей горе основать монастырь. Вот с этого момента началась история Успенского Святогорского монастыря в Псковской земле. Еще раз повторю, где ныне покоятся останки Александра Сергеевича Пушкина, нашего великого русского поэта.
Приятное чувство испытываю студентов, да, в вот аудитории.
Сказать, да. Да.
Хочется сразу конспектировать, готовиться к зачету.
А студенты в 90-м году, когда вы пришли преподавать в семинарию, после университета, после людей, которые приходят в университет, чтобы заниматься наукой, все-таки в семинарию поступают либо люди, которые, у которых произошел, особенно, наверное, на излете советского времени, у которых произошел такой разворот мировоззрений, но они при этом, может быть, заканчивали какие-то крупные вузы советские, все-таки 90-й год уже проще было, либо это ребята из далекой провинции, часто с маленьких каких-то... Вы в академии сразу преподавали или в семинарии тоже?
И в академии, и в семинаре.
Да, ну, то есть вы сталкивались еще с молодыми людьми, которые просто приходили по династическому признаку или, ну, просто вот так вышло из далекой провинции, приехали, поступили в семинарию. Это же совершенно другие студенты, и интересы другие, и подходы другие к учебе. Тяжело было вот в этом смысле?
Ну, я уже был, в общем-то, достаточно просвещен церковно. И в этом смысле у меня не было какой-то грани между студентами и мной. Но студенты, конечно, были другими. Это были совершенно другие люди другого склада, что ли, совершенно. Я не могу сказать, что они там блистали образованностью, широкими познаниями какими-то. Но то, что это были люди духовно, другими, да, это было видно невооруженным взглядом, взором. Вот.
Невооруженными очами.
Невооруженными очами, совершенно верно. Вот, в этом смысле у меня не было никаких затруднений. Я вот до сих пор вспоминаю о некоторых своих встречах со студентами. Я помню, был у меня экзамен, я вел курс «История русской церкви» 17 века. Такой, тогда «История русской церкви» читалась 4 года, все 4 года семинария, начиная от древности и заканчивая 20 веком. И вот у меня экзамен по истории русской церкви, заочники. Приезжает ко мне батюшка, садится напротив меня, уже в возрасте, так, где-то под 30 лет.
Еще в возрасте?
Да.
Юноша.
Я ему начинаю вопросы задавать. Ну, батюшка смотрит на меня невинными, чистыми, вот такими очами, сияющими, голубыми. Батюшка из Казахстана. Ничего не знает. Но у нас никогда в академии не было такого, чтобы студентов, которые ничего не знают, тут же валить безжалостно и прогонять и так далее. Естественно, начинается разговор. Ну, а как, отче, а что, почему? И мне батюшка это рассказывает, что он... я забыл, какой город, Джизгазган, что ли, какой-то, или, по-моему, есть такой город.
Да.
Где-то оттуда он. Он с детства ходил в храм. С детства прибился к храму и ходил туда. Умер священник. Мальчишек никого, одни женщины.
Он один.
Он один. Ему говорят, давай, ты будешь.
Рукополагайся.
Да, рукополагайся. А у него 6 классов образования. Ну, вот он рукоположился, стал служить. С детства бегал, алтарничал. Естественно, он как-то что-то знает. Вот, ну, там, видимо, помогли. Стал служить. Естественно, нужно образование. Ну, человек с 6-классным образованием. Ну, он хороший. Он светлая душа, он замечательный человек, да, чадо Божье. Ну, вот с точки зрения интеллектуальной, табуля раза, чистая доска. Ну, что ж, я, конечно, его с Богом отпустил, естественно, поставив ему там какую-то оценку зачетную. Но вот такие люди попадались в то время. Еще. Сейчас, вот, наверное, таких уже нет.
В те же годы, да. Наверное, чуть-чуть пораньше, наверное, где-то середина 80-х, уже, к сожалению, покойный такой хороший священник был на Украине, отец Михаил Шполянский. Угу. У него книжка замечательная есть, «Мой анабазис», несколько книжек, вот одна из них, «Мой анабазис», где он вспоминает в том числе о своем приходе в церковь. Он молодой инженер, пришел в церковь, как-то сразу же стал помогать в алтаре, и тут буквально через месяц приехал архиерей. А старушки в храме, мужчин 3, священник и 2 алтарников молодых, вот один из них будущий отец Михаил. И архиерей, не знаю, в каком-то таком порыве, выйдя нам вон, обратился к старушкам и говорит, вот видите этих 2 юношей? На следующей неделе я руку положу вам их в священники, ну, там, в диаконы, в священники. Хотите... Ну, они, конечно же, эти 2, в том, что в неофитском порыве. Конечно, владыка, хотим. Ну, и дальше он пишет, слава богу, архиерей про это забыл, и хератония там отложилась еще лет на 10-15. А то бы вот так я стал бы священником там через месяц.
Харизматически так, да?
Ну, да.
Угу. Ну, вот, да. Конечно, я вот сейчас думаю, а какое чувство у вас было с приходом в Московскую духовную академию, ну и вообще же времена менялись, когда можно было уже отказаться от такого эвфемистического сленга применительно к церковным вещам и перейти уже к нормальной русской речи? Я думаю, что это было...
Ну, да, у меня было чувство какой-то такой не... исчерпаемой радости, угу. На самом деле. Действительно, это 90-й год, я работаю в отделе рукописей, я работаю в Московской духовной академии, я приглашен в Институт мировой литературы пока еще по договору, но тоже там отдел древнерусской литературы, меня пригласили туда работать. То есть у меня внешне все просто замечательно, лучше и желать нечего. Осталось только жениться. Вот. Ну, и это произошло.
Ну, это да.
Да, и это произошло. Так что все, и дети пошли, и... ну, все. Правда, потом 91-й год, там это реформа Павловская, потом 92-й, все эти вот эти наши дела. Но, тем не менее, все, я остался в Московской духовной академии, жизнь продолжалась, преподавание мое продолжалось, работу я не оставлял свою, занимался по-прежнему научной деятельностью, там, писал что-то, что-то публиковал, в общем, где-то выступал на конференциях. Как-то все это не прекратилось. Вот, я думаю, что, может быть, многим человекам, молодым людям важно сегодня соблюдать этот принцип, не отступаться от своего, а упорно идти по той дороге, которую ты выбрал. И рано или поздно ты добьешься успеха. Я понимаю, что многим людям сегодня хочется успеха сразу, и хочется сразу всего, но так в жизни редко бывает, и немногим это дается. Поэтому нужно смиряться внутренне, набираться терпения, закалять свой характер и не предавать самого себя.
Спасибо. Вот замечательное завершение
такое
нашей сегодняшней программы.
Да. А мы Владимиру Михайловичу, в свою очередь, желаем научных успехов и учеников. Желаем вам школы.
Нам остается, спасибо большое. Нам остается еще напомнить адреса для связи, наши электронные почты, куда вы, дорогие слушатели, можете писать свои пожелания, предложения по нашей программе.
Вопросы.
Вопросы, да. Нам это важно, потому что и для нашего музея важно, и важно для программы.
Может быть, вы тоже хотели бы поделиться какими-то воспоминаниями с музеем?
Ну, да, во-первых, это важно. Во-вторых, еще это важно, потому что время, о котором мы говорим, оно... такой церковной повседневности очень мало и плохо изучено. Хотелось бы этот пробел, конечно, восполнять. Итак, если вы будете писать к нам на радио, то адрес такой info@radiovera.ru. А если в музей?
Под спудом, в одно слово, @yandex.ru.
Напомню, что совместный проект с музеем, исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди» был в эфире. Нашим гостем сегодня стал Владимир Кириллин, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, проректор по науке Сретенской духовной семинарии, профессор и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук. Ксения Толоконникова, директор музея Советский Союз «Вера и люди». Я Алексей Пичугин. Прощаемся все с вами. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».